Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Борисовичем Керданом, литератором, доктором культурологии, координатором Ассоциации писателей Урала, сопредседателем правления Союза писателей России. Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Я еще под впечатлением нашей предыдущей встречи, потому что вы человек для беседы очень уникальный. Вы
чрезмерно эмоциональный.
Нет, вы обладатель большим диапазоном знаний и большим жизненным опытом. Поэтому всегда интересно с вами говорить. Поэтому хотелось бы продолжить наш разговор о современной литературе, потому что вы яркий представитель ее, в том числе вы не живете в центре, в Москве, не в Санкт-Петербурге, а где-то там, так сказать, как говорят, в отдаленных местах.
Все, что за кольцевое, это Сибирь.
Сибирь, да. Или Тартария, как говорили раньше.
Да, да.
Но на самом деле это центр замечательный, это Урал, и, так сказать, который породил огромное количество интересных людей, в том числе литераторов. Как вам оттуда, с Урала, из Екатеринбурга, нами всеми любимого, уважаемого, видится современная российская литература? Престижность профессии писатель. Вот ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации такой профессии как бы нет. Она в реестр профессии не входит.
Просто нет, Константин Петрович.
Тогда как относиться к писателям? Кто это люди? Любители или профессионалы?
Ну, прежде всего, отвечу шуткой. Слухи о смерти русской литературы сильно преувеличены. Это не шутка, а правда. К сожалению, в последние десятилетия, да и в советские годы, советская литература измерялась величинами, которые живут в столицах. И многие литераторы стремились приехать в столицу, закрепиться здесь, прославиться, и потом, может быть, окрыленными уже московской славой вернуться в провинцию.
А также величинами тиражей и...
Да, да, различных
площади
наград,
московской квартиры или дачи
в Переделкино.
Да.
Абсолютно точно. Дело в том, что, да не обидятся на меня москвичи, Москва – это всегда выставка талантов провинции. Если мы посмотрим на тех крупных писателей, которые завершали советскую эпоху, и Астафьев, и Распутин, и Крупин, и Личутин, и Василий Иванович Белов, и масса других писателей в союзных республиках. Это были люди, в общем-то, приехавшие в Москву, в провинции, или вернувшиеся потом из Москвы в провинцию. И вот этот перекос Москва-провинция, он очень резко ощутился тогда, когда распалась Советская империя, когда распался Единый союз писателей СССР. И пока наши собратья по Перу, московские коллеги, делили собственность на Комсомольском проспекте и на Поварской, пока делились дачи переделкинские, мощности издательств, провинциалы остались...
В результате все проиграли.
Провинциалы остались забытыми. И вот...
Провинциалы остались на своем месте.
Да.
И продолжали работать.
И у них оставалось единственное, чтобы не умереть с тоски. Они никогда не имели тех московских благ, которые наши коллеги, живущие в столице. Они всегда были вот такими верными служителями литературы. Не случайно в Ассоциации писателей Урала есть медаль «За служение литературе». За служение литературе. Вот это служение литературе, оно провинциальным писателям было свойственно всегда. И когда распался Союз, писатели в провинции встали перед необходимостью. Ну, по инерции распались единые писательские организации во всех крупных городах.
Да, да, да.
На Союз писателей России, на Союз российских писателей.
Литфонд, Союз писателей.
Распался Литфонд. И вот это, от этого распада пострадали все. Мои учителя, писатели-фронтовики, Венедикт Тимофеевич Станцев, Юрий Абрамович Левин, Семен Борисович Шмерлинг, Павел Кадачигов оказались в разных союзах. А в провинции писателей не так много, как в столице. Ну, 100 человек в самых крупных городах.
И все друг друга знают.
Все друг друга знают. И на праздники, и на тризны собирались за общим столом. И вот этот вот плач писателей фронтового поколения, что мы наделали? Почему распалось единое наше сообщество? Почему мы вдруг сидим в разных кабинетах, делим какие-то площади? Вот коснулось моего сердца, потому что я уважал и тех, и других. И мы с коллегами начали думать о том, как преодолеть раскол дальнейший, от которого нет никому пользы. Союзы уже образованы, созданы уставы, закреплены Минюстами. Поэтому пытаться соединить что-то вместе – это почти невообразимо. И тогда родилась идея создания Ассоциации писателей Урала, в куда могли бы войти организации, принадлежащие к разным союзам, но объединенные единой задачей – служение литературе. А служение литературе виделось по четырем главным направлениям.
Так.
Это объединительные процессы, сшивание разорванного литературного пространства. Эту формулу, кстати, сегодня использует Сергей Александрович Шаргунов, ибо Ассоциация союзов писателей России и издательств, она была создана по нашему проекту. Mm-hmm. И в проекте было записано «сшивать разорванное литературное пространство», восстанавливать обмен писательскими делегациями, mm-hmm. книгообмен, совместные акции, дни литературы в разных регионах, совместные конференции, в том числе и на научные темы, связанные с литературной деятельностью.
Да, да, да.
Второе направление – совместная издательская деятельность. Потому что писатель – это прежде всего книги. Вот тогда был придуман свой альманах, «Чаша круговая», своя газета «Большая медведица», свой сайт, обмен книжными посылками. Это тоже было дело ассоциации, потому что тиражи книг в 90-е годы, они снизились настолько, что в регионах, соседних регионах не знали, какие книги издаются у писателей там, скажем, Свердловской и Челябинской области. Приходилось обмениваться книгами, проводить совместные писательские десанты, презентовать их. Третье направление очень важное – работа с молодыми. В год 2000-й, когда официально была создана ассоциация, в 2000-м году.
2000-й год, да.
В 2000-м. Но вопрос по ее созданию, это был сложный вопрос, он длился 5 лет. С 95-го года, когда мои офицерские судьбы привели меня в Екатеринбург в последний раз, скажем так, к последнему месту моего проживания, и я стал членом Свердловской писательской организации, угу. у нас работа по созданию ассоциации велась 5 лет. Пришлось преодолевать нежелание местных князьков вдруг делиться какой-то частью своей власти, непонимание у многих возникало, а не разрушает ли это тот или иной союз и у московского руководства, и у местных руководителей писательской организации. То есть это была сложная работа, которую мы провели, и в 2000 году ассоциация была создана, и в этом же году мы провели первое за 20 лет всеуральское совещание молодых писателей. Потом было проведено вот до нынешнего времени 11 всеуральских, всероссийских и международных совещаний писателей, в том числе и литературного перевода. Вот 2 года назад мы провели такое совещание в Коми. И в следующем году в Каменске-Уральском состоится уже 12-е совещание молодых писателей под эгидой Ассоциации писателей Урала «Мы выросли в России».
А четвертое направление?
А четвертое направление, оно связано, я его называю по-простому, социальное направление. Как в церкви есть социальное служение, так и у нас в писательском мире оказались...
Поддержка, да?
Поддержка старых писателей, учреждение ряда премий.
Как это важно.
Учреждение ряда премий. Еще один пример. Когда создавалась ассоциация, оказалось, что четверть века ни один писатель Урало-Сибирского региона не получил ни одну московскую премию. Ни один за четверть века.
Хотел сказать слово «обалдеть», все-таки его произношу.
Да, потому что это чистая правда. Ни один не получил. И вот когда нами были учреждены совместно с Союзом писателей России, с Валерием Николаевичем Ганичевым, мы учредили премию «Мамина сибиряка», Дмитрия Наркитича «Мамина сибиряка», сына православного священника и человека, учившегося в духовной семинарии. И мы каждый год в Димитровскую субботу эту премию вручаем в том или ином городе Урала, Сибири и Поволжья.
Памятник ему стоит?
И памятник стоит, и несколько памятников стоит, и в Перми, и на его родине в Висиме. Вот в следующем году мы планируем 170-летие «Мамина сибиряка» провести конференцию Ассоциации писателей в Висиме, на родине «Мамина сибиряка», и там же вручить в Нижнем Тагиле, это поблизости Висим от Нижнего Тагила, вручить премию «Мамина сибиряка», «Мамина сибиряка», «Бажова», премия Владислава Крапивина, премия поэта-фронтовика Станцева, премия «Чести Отечества» для поощрения людей, работающих в военно-патриотической теме. То есть это вот такое отдельное направление. Увековечивание памяти умерших писателей. Название топонимика называется. Улицы, улицы, мемориальные доски, памятники, где это возможно.
То есть возрождение статуса и уровня понятия, что писатель все-таки это есть. Очень важный человек для
общества. И вы знаете, Константин Петрович, у нас есть вот инициатива, вроде бы возникшая в одном месте. Чем хороша ассоциация? Это такая площадка обмена новыми форумами. Появляется что-то новое. Вдруг в Тюмени они нашли директора гостиницы, который согласился сделать писательские номера на этаже. Константин Петрович, вот я вам только, так сказать, пунктирно рассказал о делах ассоциации, которая была создана на Урале. И она стала фактором, вы задали вопрос, что же такое современный литературный процесс. С моей точки зрения, это такое встречное движение центра и провинции. То есть и провинция теперь стала своего рода центром. И центр в каких-то вопросах провинциален в литературном смысле этого дела. Поэтому вот это вот подвижничество, которое вообще было свойственно русскому человеку. У нас же там отец и сын Черепановы. Изобретатели паровой машины и Живинка в деле Бажова, о котором мы говорим. Мастер, кстати, живет сейчас один офицер, правнук Даниила Зверева, героя Бажова, и мы его привлекаем к нашей писательской работе. Он полковник, замечательный милицейский полковник, который рассказывает о своем пращуре, ставшем героем Бажова. Очень много интересных форм.
Александр Борисович, по мне, так лучше бы центры возникали не только в Москве, а чтобы даже ваши уральские или иные центры, которые есть в России, писательские или культурные, были круче московских, круче.
Ну, в каких-то вопросах так оно и есть, потому что не зря и деятельность наша не всегда вызывала поддержку, а иногда и зависть, и ревность. И много было, вот до той поры, пока не создана была ассоциация под руководством Шаргунова, много было кривотолков. А не ведет ли это к распаду Союза? Да нет, напротив. Вот в лучшие годы в ассоциации было 24 республиканских, окружных, областных писательских организаций из разных союзов. И, слава Богу, мы вместе живем, трудимся, работаем. И дай Бог, что это идет на пользу отечественной словесности.
Вот я задаю многим литераторам, которые в студию приходят к нам, один и тот же вопрос. Что такое православный писатель? Что значит быть православным писателем? Нужно ли обязательно для этого называться таковым? Или достаточно того, что как Гоголь, Пушкин или Достоевский не назывались православными писателями, но были ими по сути, так сказать, изнутри? Что это в современном мире, так сказать? Это какой-то особый человек или как?
Константин Петрович, вера – дело интимное.
Так.
И я никогда бы не посмел себя назвать православным писателем. Это не дело самого литератора давать себе те или иные наименования. Об этом пусть судят критики, читатели. Но если человек верит, он не может творя текст, идти в разногласии со своей верой. Он не может отступать от канонов, сеять разумное, доброе, вечное. Глаголом же сердца людей, как говорили классики наши. И поэтому принадлежность к православию – это в первую очередь текст. Текст, который учитывает…
То есть слово.
Да, слово. И не зря при издательском совете Русской Православной Церкви владыкой Климентом и сотоварищами создан литературный форум «Мир слова». Причем слово с большой буквы. И этот форум соединяет и Православную Церковь с ее задачами, церковными задачами, и мирян, которые мирян-литераторов. Которые, может быть, не все и верующие, и воцерковленные, но если он тянется к свету, если он понимает свою задачу глаголом «жечь сердца людей» и творить во имя добра, во имя любви, это наш человек, и он должен быть в этом форуме, он должен соучаствовать в этой работе. И, может быть, тогда из вот этого соединения метафизики и бытийности и родится нечто новое, что позволит нашей словесности, во-первых, выстроить иерархию ценностей. В чем важность вот этого форума? Форум за последние 3 десятилетия поднял вопрос, что такое премиальная литература, кто авторы, получающие те или иные премии, кто лидеры продаж, о которых в каждом магазине выставлен столик, лидер продаж, кто назначил этих лидеров продаж, насколько ценны эти книги, которые навязываются в библиотеке. Вот, мне приходится со многими библиотекарями встречаться, плачут ведь от этих премиальных книг, которые им навязываются по линии Министерства культуры. Даются деньги на закупку литературы и вынуждены закупать именно эти книги, так называемые премиальные. И вот сам факт выстраивания иерархии ценностей и просвещения через книгу, и серия других литературных премий Достоевского, Аксакова, Петра и Февронии, святых Петра и Февронии. Это очень важное выстраивание вот этой ценностной иерархии, которая за последние десятилетия в современном литературном процессе потеряна. Надо возвращаться, чтобы понимать, кто есть кто. Ведь в той же советской литературе, помимо значит, лауреата Ленинской премии Леонида Ильича Брежнева за «Малую землю», да, были и достойные писатели, которые получали государственные премии. И мы,
Юрий Бондарев, да, Ленинская премия, да, две, да, государственных, да, это не шутки. Да.
Валентин Григорьевич Распутин, Астафьев Виктор Петрович. Это были люди, которые составляют сегодня славу отечественной словесности.
Ну, классики уже.
И вот вернуться. Одна из задач, я так полагаю, патриаршей премии, лауреатом которой вы являетесь, поддержать вот эту ценностную иерархию. Что ценно, а что бесценно. Выстроить эту иерархию снова. Вернуть нашему читателю понимание, что есть литература, а что нет.
Вот смотрите, у нас только в нашей стране есть так называемые профессиональные высшие учебные заведения, связанные с литературой. Ну, Литинститут.
Что, да, поразительно. Есть такая шутка, Константин Петрович, прошу прощения, перебиваю. Алексей Максимович Горький литературный институт не кончал, но единственный в мире литературный институт назван его именем.
Совершенно верно, да. Это хорошая шутка, потому что мы с вами здесь сидящие, являясь членами Союза писателей, выпустив энное количество книг, не оканчивали этот институт. Вот я хотел вас спросить, как по-вашему, профессионализм и графомания, которая сейчас процветает во многом даже в интернете, это серьезная проблема?
Серьезно, серьезно. Если мы в предыдущей передаче говорили о моей судьбе, у меня ведь в моей армейской службе стоял выбор. Я стоял на распутье. Или поступать заочно в литературный институт, так, или в военно-политическую академию. И какой-то умный дядька, полковник в годах, сказал мне: «Путь профессионалом в своем деле. Если тебе Бог дал талант, ты напишешь потом книгу, а не дал, никакой литературный институт тебе не поможет». И мне кажется, это очень точно.
Очень точно, я согласен с этим.
Быть профессионалом. Сегодня, к сожалению, развелось очень много литераторов, не являющихся профессионалами ни в чем. Он не знает, как копать картошку.
Да.
Или он не знает, когда в тайге мошка, как одна из очень звучных, не будем ее на нашем канале рекламировать, писательниц, получивших всевозможные премии, снятые фильмы по ее премии, пишет о сибирской тайге, и все сибиряки покатываются со смеху.
Рыдают просто. Да.
Рыдают, потому что такого не бывает. Быть профессионалом. И это очень важно. Быть профессионалом в своем деле, а потом уже браться за перо.
Я, знаете, как и вы, у меня был такой момент в жизни, когда я думал, нужно было оканчивать литературный институт. И вообще все, кто учились там. Вот я выбрал сознательный ИСТФАК, исторический факультет. Историк – это все-таки профессия. А литератор – непонятно. И я улыбался, так сказать, когда мне говорили, вот кто-то окончил литинститут, он профессиональный писатель. Мне казалось, что это не очень, ничего особенного в этом нет. Но вы знаете интересную вещь, что по прошествии энного количества лет вдруг я увидел, что очень много людей, которые никогда не учились ни поэзии, ни прозе, ни литературоведению, ничему, нет, то есть не оканчивали литинститут. Конечно же, не профессионалы во многом. А вот те, которые окончили, пишут, например, очень хорошие стихи и очень хорошую прозу. Вдруг я впервые для себя сделал вывод, что, наверное, все-таки это хороший институт.
Вы снова правы, Константин Петрович. Это хороший институт. Он дает человеку профессиональное литературное образование. Он дает ему круг знакомых, который сопровождает
его по всей жизни. Преподаватели. Настоящие талантливые
абсолютно
люди.
Абсолютно правильно. Которые курируют его на протяжении долгих лет. И вот это сообщество, содружество литературного института – это замечательно. Я, как литератор, прибегал к помощи, призывая быть редакторами выпускников этого института. Вот мои поэтические книги последних лет редактируют Нина Александровна Ягодинцева, замечательный культуролог, профессор Челябинского института культуры, выпускница Литературного института имени Горького. И я понимаю, что есть вопросы, в которых мне нужен такой советчик и такой редактор.
Да,
это замечательная профессия. Другое дело, что в России поэт должен обладать судьбой.
А если... Поэт в России больше все-таки, чем
да,
поэт.
Да, больше. Если твоя жизнь прошла в кабинетах, в редакциях, в издательствах, в... этого бывает недостаточно. И поэтому многие выпускники, которые особенно поступили в Литинститут после школы, они, издав первую хорошую, вторую хорошую книгу, вдруг теряются.
Исчерпались.
Для этого нужна судьба. Нужна та жизнь, когда тебя ломает, крушит, когда у тебя что-то получается, что-то не складывается. И вот здесь тот опыт, которым мы с вами обладаем, он тоже бесценен.
Вот вы говорили в предыдущей передаче, когда мы встречались, о том влиянии, которое на вас в детстве оказали Островский, Павел Корчагин, так сказать, там, Каверин, два капитана и многие другие. Это были герои своего времени. А сейчас в литературе герой нашего времени – это кто? Он существует? Сложный вопрос.
Очень сложный. Он философский вопрос.
О ком писать?
А есть...
Как говорят, надо писать о простых людях, об учителях, надо писать об инженерах, надо писать о рабочих, как в Советском Союзе и так далее. Но достаточно ли этого?
Живой человек будет интересен всегда. Помните о переходящих сюжетах Буало? Сюжетов на самом деле не так уж много.
Да,
несколько десятков.
Их исчерпал Шекспир уже.
Да, их исчерпали наши великие предшественники. Но... человек при всей неизменности страстей, о чем опять же говорили великие, он всегда нов в контексте времени и эпохи. Поэтому живой человек в контексте современной эпохи, он будет интересен современникам и будущим историкам, поскольку он несет в себе характеристику этой эпохи. И этот живой человек, для меня это человек, не лишенный совести, не лишенный... профессионализма, человек с судьбой, человек метущийся, потому что эпоха метущаяся. И такой герой он есть.
А вот этот слабый человек, потерявшийся человек 19 века?
Это не про меня. Это не про меня. Да и эпоха другая. Но я помню принципы всемирности и сострадательности великой русской литературы. Я понимаю, что милость к падшим призывал. Это все очень важно. Но это только часть портрета нашей эпохи. Все-таки сегодня... А вот найду я вам сейчас ответ. Герой. Человек, который поможет сохранить Россию. Нас каждый на своем месте.
То есть незримо участвует в этом спасении.
Вот. Есть у меня стихотворение.
Сидит тихо и участвует в спасении России.
Монахи, поэты и воины, поборники отчей земли. Для меня вот сегодня герои нашего времени. Монахи, поэты и воины, сохраняющие родной язык, сохраняющие родную культуру, сохраняющие землю, оставленную нам в наследие нашими великими предшественниками.
Вот есть такое сейчас ощущение, что то мудрое старшее поколение литераторов, ну, вы называли Распутина, Аксенов, Белов и так далее, и многие другие, из разных лагерей, так сказать, левые, правые, неважно, они ушли.
Да.
Вот не осталось практически почти никого, ну, разве что 1-2-3 человека.
Мы
это потеря должны... для литературы. Вы чувствуете эту потерю или все-таки литература выживет?
Константин Петрович, она, конечно, выживет. И не ушли никуда великие. Они сегодня есть. Но государство в прежней эпохе лепило великих. В хорошем смысле этого слова. Помогало быть великими. Книги издавались массовым тиражом. Лауреатов государственной премии.
Доставлялись куда положено.
Да. Им создавались условия для жизни замечательные. И Великие были. Они и сейчас живут. У нас только в Уральском регионе. Замечательный писатель Арсен Титов, мой друг, лауреат премии «Ясная поляна». Петр Краснов, Петр Николаевич, живущий в Оренбурге. Дивный писатель. Николай Лугинов, автор романов о Чингисхане, живущий в Якутии. Народный писатель Якутии. Но кто о них слышит в столицах? Кто их знает сегодня? Мы опять возвращаемся к вопросу о роли государства в литературном процессе. Литературный процесс можно формировать всем миром. Опять та же самая соборность, о которой мы говорили прежде. Где и государственные структуры, и институты культуры, и общество, и писательские объединения, и читатели.
Александр Борисович, в заключение нашей беседы, замечательной, которая мне очень нравится, и спасибо, что вы пришли к нам в студию, я задам вам вопрос простой для краткого ответа. Написали ли вы самое главное свое произведение в жизни? И если нет, то будет ли оно?
Да кто же знает, Константин Петрович.
Как вы это сами считаете?
Ну вот, покойный Владислав Петрович Крапивин, уже на заре своих лет, а мы дружили много лет с ним, он мне сказал, что свою лучшую дилогию «Острова и капитаны» я написал. Угу. И другие «Острова и капитаны» я уже не напишу. Я понимаю, что ничего из того, что написано прежде, я повторить не смогу. Но если Бог даст, может, что-то напишется еще. Вот сегодня меня к вам сюда привез будущий герой моей книги. Угу. Человек, судьба которого меня интересует, которого можно назвать героем нашего времени. Он как раз вот из этой моей триады «Монахи, поэты и воины».
Ну, не раскрывайте тайну.
Да, не раскрывая тайну. Дал бы Бог, мне хочется написать еще одну хорошую книгу.
Что же, я желаю вам искренне творческих достижений, силы духа, возможности воплотить все ваши идеи, таланта, так сказать, для того, чтобы достичь результата и написать то, что вы хотите еще написать. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Борисович Кердан, литератор, доктор культурологии, координатор Ассоциации писателей Урала. Он же еще является сопредседателем правления Союза писателей России. Спасибо вам за обстоятельную беседу. Надеемся на следующие встречи.
Спасибо, Господи, Константин.
Всего вам самого доброго.
Спасибо, Господи.